Есть хлеб, будет и песня. Не зря так говорится. Хлеб всегда был важнейшим продуктом, мерилом всех ценностей. И в наш век великих научно-технических достижений он составляет первооснову жизни народов. Люди вырвались в космос, покоряют реки, моря, океаны, добывают нефть и газ в глубинах Земли, овладели энергией атома, а хлеб остается хлебом. Особое, трепетное, святое отношение к хлебу присуще гражданам страны с колосьями в гербе. Могу сказать, что с молоду оно ведомо и мне. По отцу рабочий, по деду крестьянин, я испытал себя и в заводском, и в сельском труде. Начинал рабочим, но в годы разрухи, когда остановили надолго завод, пришлось узнать пахоту, сев, косовицу. И я понял, что это значит своими руками вырастить хлеб. Вышел в землеустроители, работал в курских деревнях, в Белоруссии, на Урале. Да и позже, когда опять стал металлургом, само время не давало забыть о хлебе. Вместе с другими коммунистами выезжал в села, бился с кулаками на сходах, организовывал первые колхозы. Можно сказать, всего 4 года в начале трудовой деятельности целиком были отданы деревне. А можно иначе. Целых 4 года. Землеустроителем начал работать в самом начале коллективизации. А на завод вернулся, когда она была в основном завершена. Эти годы с 1927 по 1931 равны эпохе в истории страны. Нарезая землю сельскохозяйственным артелем, мы сознавали, что не просто уничтожаем межи, но помогаем социалистическому переустройству села, перекраиваем весь тысячелетний уклад крестьянской жизни. Говорю это к тому, что близки стали мне город и деревня, завод и поле, промышленность и сельское хозяйство. В Запорожье, о чем уже писал, основное внимание пришлось уделять восстановлению индустрии, но неустанных забот требовали и колхозные дела. В Днепропетровске город и деревня занимали в работе примерно равное время. В Молдавии на первый план вышло сельское хозяйство, но и промышленность, создаваемая там практически заново, тоже не давала забыть о себе. Так и шли эти заботы рядом, словно две параллельные линии, которым пересечься не дано, а для меня они пересеклись. И сегодня на мой рабочий стол в Кремле регулярно ложатся сводки о ходе весеннего сева, о состоянии всходов, о темпах уборки. По давней привычке сам звоню в разные зоны страны, и когда слышу товарищей из Кубани, из Приднепровья, Молдавии, Поволжья, Сибири, то уже по голосам чувствую, каков у них хлеб. Если, скажем, на Целине до 15 июня не выпал дождь, знаю, что придется сбросить с урожая несколько центнеров. Если дождя не будет до конца месяца, сбрасываю еще. В такие минуты смотришь из окна на Москву, а перед глазами бескрайние целинные поля, озабоченные лица комбайнеров, агрономов, райкомовцев. И, будучи далеко от этих дорогих мне людей, я снова ощущаю себя рядом с ними. Целина прочно вошла в мою жизнь. А началось все в морозный московский день 1954 года, в конце января, когда меня вызвали в ЦК КПСС. Сама проблема была знакома. О Целине узнал в тот день не впервые. И новостью было то, что массовый подъем Целины хотят поручить именно мне. Начать его в Казахстане надо ближайшей весной. Сроки самые сжатые, Работа будет трудная, этого не стали скрывать. Но добавили, что нет в данный момент более ответственного задания партии, чем это. Центральный комитет считает нужным направить туда меня. Суть в том, услышал я, что дела в республике идут неважно. Тамошнее руководство работает по старинке. Новые задачи ему, как видно, будут не по плечу. В связи с подъемом целины нужен иной уровень понимания всего, что нам предстоит в этих обширных степях совершить. Главное, что мне поручалось, обеспечить подъем целины. Дело, я знал, предстоит чрезвычайно трудное. И прежде всего надо найти правильное решение организации выполнения столь важной задачи. Речь шла не только о подъеме зернового хозяйства одной республики, а о кардинальном решении зерновой проблемы в масштабах всего Советского Союза. Уже осенью на целине нам надо было взять хлеб. Непременно нынешней осенью. Итак, жизнь моя опять, в которой уж раз, круто повернулась. 30 января 1954 года состоялось заседание Президиума ЦК, обсудившее положение в Казахстане и задачи, связанные с подъемом целины. Через пару дней я вылетел в Алма-Ату. В ту пору не думал, что через столько лет почувствую необходимость рассказать об этом незабываемом для меня периоде жизни. Не боясь повториться, скажу, что и на целине никаких записей или дневников, опять же, я не вел. Не до того было, но жалеть об этом, думаю, не стоит. Вспоминаю послесловие Владимира Ильича Ленина в книге «Государство и революция». Он пишет в этом послесловии, как начал было готовить еще одну главу, да времени не хватило, помешал канун октября. Такой помехе можно только радоваться, замечает с юмором Владимир Ильич. Приятнее и полезнее опыт революции проделывать, чем о нем писать. На целине миллионы советских людей продолжали делать опыт революции. Умножали в новых исторических условиях ее завоевание. Творили живой опыт победоносного строительства развитого социализма. Поэтому мне навсегда остались памятными и дорогими годы, безраздельно отданные этой земле. В Алма-Ате мне довелось быть впервые, но я с каким-то очень теплым чувством осматривал город. Он давно уже был для меня близким. Я заочно любил его, так же, как Каменское, Днепропетровск или Запорожье. Мне, как многим фронтовикам, не сразу удалось найти адрес, по которому были эвакуированы в тыл мои близкие. 8 долгих тревожных месяцев прошло до той поры, когда меня нашло на фронте первое письмо от жены с обратным адресом. Алма-Ата, улица Карла Маркса, дом 95. Из этого письма я узнал фамилию людей, приютивших мою семью. Байбусыновы Турсун Тарабаевич и его жена Рукья Яруловна. Нашел их домишко, похожий на тысячи других в тогдашней, почти сплошь одноэтажной Алма-Ате. Жена писала во время войны, что летом дом утопал в зелени деревьев, а под окошком тихо журчал арык. Но теперь стоял февраль, арык был пуст, а голые, мокрые от наступающей оттепели деревья роняли с ветвей капли влаги. Почему-то сразу остро, почти зримо, вспомнились многие дни войны. Зайти? Надо же сказать спасибо доброй казахской семье. Поклониться стенам, в которых вместо 4 человек дружно прожили в те трудные годы 7. Но я решил подождать жену и, если удастся, зайти сюда вместе. Пошел дальше по улицам, зная, что это лучший способ составить первое впечатление о городе, где предстоит жить и работать. Заглянул на базар, который многое может сказать опытному взгляду. Это ведь своего рода барометр хозяйственной жизни любой местности, зеркало обычаев, традиции ее населения. Алма-Атинский базар, шумный, многолюдный, пестрый, дал мне немало поучительных сведений. Весь колоритный облик города пришелся по душе. Как-то так вышло, что жить в нем пришлось по разным адресам. Вначале поселили за городом, в доме отдыха, километрах в 5 от знаменитого ныне катка Медео. Тогда его не было. Место исключительной красоты. Сады, дорожки, чистый воздух, говорливая речка, бегущая с гор. И сами горы рядом темнеют синевой, сверкают снежными вершинами. В последний приезд в Казахстан в сентябре 1976 года я заглянул в этот дом отдыха, решил найти свою комнату. Уверенно поднялся на 2-й этаж, отыскал знакомую дверь и начал рассказывать спутникам, что вот у этого окна был рабочий столик, а сбоку диван. «Нет, Леонид Ильич», — улыбнулась сестра-хозяйка, «вы ошиблись на целых 2 двери». Этот случай говорит не столько о несовершенстве человеческой памяти, сколько о быстроте перемен. Не только дом отдыха, сильно перестроенный. Вся сегодняшняя Алма-Ата совсем не похожа на прежнюю. Теперь это огромный, современный, почти с миллионным населением город, красивый и своеобразный. Он строится с размахом, по хорошо продуманному плану и, я бы сказал, с любовью. Здесь не увидишь унылых, однообразных кварталов, архитектура новостроек оригинальна, ни одно крупное здание не повторяет другое. Каждый раз, прилетая сюда, говорю старым друзьям, вот снова приехал к вам, как к близким людям. Когда в Алма-Ату перебралась моя семья, поселились мы в деревянном домике крестьянского типа, все там же, в Малом ущелье. Дом теперь снесен. Затем переехали в центр на улицу Джамбула, в экспериментальное здание из песчаных плит. Видимо, не очень они были прочны, здание не сохранилось. Нет и домика, приютившего мою семью в годы войны. На том месте бьют сегодня веселые струи большого фонтана. И только один дом на углу улиц Фурманова и Курмангазы уцелел и поныне. Но в нем пришлось жить лишь в последние месяцы работы в Алма-Ате. А тогда, в начале февраля 1954 года, едва осмотревшись на новом месте, я должен был присутствовать на пленуме ЦК Компартии Казахстана. Должен сказать, о делах в республике многие ораторы говорили на нем самокритично и резко. Мы с Пантелеймоном Кондратичем Пономаренко, которого ЦК также направил в Казахстан, внимательно слушали, сами не выступали. Когда подошел момент выборов, представитель ЦК КПСС сообщил участникам пленума, что президиум ЦК рекомендует первым секретарем избрать Пономаренко, а вторым – Брежнева. Работали мы с Пономаренко рука об руку, добиваясь одной цели. Забот и дел хватало обоим. Что касается меня, то я всегда ценил и уважал Пантелеймона Кондратича и как главного партизана, руководившего всю войну народным сопротивлением в тылу врага, и как умелого организатора, надежного товарища. В конце пленума, поблагодарив участников, он сказал всего несколько слов от имени нас обоих. «Надеюсь, мы сможем оправдать ваше доверие. Будем работать и работать. Думаю, что уже через 2 года мы сумеем доложить Центральному комитету о выполнении задач, возложенных нынче на казахстанскую партийную организацию». Забегая вперед, скажу, что действительно, ровно через 2 года, будучи уже первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, я доложил 20-му съезду КПСС о том, что великое задание партии по подъему целины выполнено с честью. Громада дел навалилась на всех нас сразу. Сегодня, по прошествии лет, просматривая документы того времени, думаю, каким образом удавалось столько делать и везде поспевать. Но, видимо, так уж устроен наш организм, что приспосабливается даже к немыслимым перегрузкам, и нервным, и физическим. Снова вспоминаешь войну. Люди там находились на пределе человеческих возможностей. Не досыпали, не доедали, мокли в окопах, сутками лежали на снегу, бросались в ледяную воду и почти не болели простудами и прочими мирными болезнями. Что-то подобное наблюдалось и на целине. Мне уже приходилось сравнивать целинную эпопею с фронтом, с грандиозным боем, который выиграли партия и народ. Память войны никак не оставляет нас, фронтовиков. Однако сравнение точное. Конечно, не было на Целине стрельбы, бомбежек, артобстрелов, но все остальное напоминало настоящее сражение. Чтобы начать его, надо было, прежде говоря, все тем же военным слогом перегруппировать силы, подтянуть тылы, и было это непросто. Вслед за пленумом состоялся 7-й съезд Компартии Казахстана, давший анализ состояния дел. Он признал работу бюро и секретариата ЦК прежнего состава неудовлетворительной. Объясню почему. В краю богатейших природных возможностей, где насчитывались сотни колхозов, совхозов и МТС, где на полях работали десятки тысяч тракторов и комбайнов, где помимо пригодных для пахоты земель были миллионы гектаров сенокосов и пастбищ, производство зерна, мяса, хлопка, шерсти в сравнении с довоенным уровнем не росло, а порой даже падало. Удои молока были ниже, чем в 1940 году. Зерновых собирали 5-6 центнеров с гектара, хлопка всего 10 центнеров, картофеля не более 60 центнеров с гектара. К тому времени даже такие полностью опустошенные войной районы страны, как Кубань, Украина, Дон, восстановили разрушенные, стали наращивать урожаи и продуктивность животноводства. А тут, хотя 1953 год выдался в республике на редкость благоприятный, из-за бескормицы допустили падеж 1,5 миллионов голов скота. Держали его в лютые зимы под открытым небом, не имели даже примитивных кошар, говоря, у нас всегда так было. Добавлю, что среди председателей колхозов более 1000 имели начальное образование, а 300 были попросту малограмотны. Конечно, тяжелое состояние сельского хозяйства в Казахстане объяснялось и объективными причинами. Оно отражало запущенность этой важнейшей отрасли по всей стране, о чем прямо и откровенно было сказано партией на сентябрьском пленуме ЦК КПСС 1953 года. Однако даже на общем фоне дела в Казахстане выглядели удручающе. Сложность состояла еще и в том, что некоторые местные руководители смирились с трудностями и действовали по принципу «куда кривая вывезет». «Руководство такой большой республикой нам оказалось не по плечу», говорил на съезде секретарь ЦК Афонов, непосредственно ведавший сельским хозяйством. «Мы не управляем событиями, а мечемся, как плохие пожарники. Тушим пожары, которые без конца возникают то в одном, то в другом месте. Основная форма нашего руководства – даже не бумаги, а уполномоченные». После таких признаний уже не удивляло отсутствие какой-либо инициативы со стороны обкомов партии. Если кто и пытался поправить дело, то выглядело это довольно оригинально. Скажем, Актюбинская область выступила с инициативой создать 1,5-годичный запас кормов для скота. Столь благородное дело одобрили, обязательства напечатали в газетах. Но любые почины должны, как известно, опираться прежде всего на внутренние силы, на неиспользованные резервы. В этом их главная ценность. Актюбинцы поступили иначе. Вслед за звонким обязательством отправили в Совет министров Казахской ССР письмо, так, мол, и так, чтобы мы смогли выполнить обязательства, срочно дайте нам дополнительно 300 тракторов, 6 тысяч тонн керосина, столько-то автола, солидола, запчастей. Словом, помогите нам стать героями, если не хотите оскандалиться вместе с нами. Весь мой опыт руководящей работы, партийной, советской, армейской, хозяйственной, давно убедил, иждивенчество, желание поправить дело за счет других, словно лакмусовая бумажка показывает, на что способен тот или иной товарищ. Поскольку нам предстоял подъем Целины, то при обещанной всенародной помощи иждивенчество могло приобрести опасные размеры. Вот почему это явление я счел необходимым взять на особую заметку. Мне не раз приходилось говорить о бережном отношении к кадрам. Разумеется, речь идет о людях, которые доказали на деле, что умеют работать. Речь идет не о всепрощении. Работников неспособных, нечестных надо решительно заменять. Здесь же пришлось убедиться, что руководителей разных уровней в республике нередко выдвигали, так сказать, по приятельским признакам. Пресечь это следовало сразу, и мы с Пономаренко заняли жесткую позицию. А чтобы не было обиженных, заявляли об этом открыто и прямо. Так уже в одной из первых своих речей перед избирателями Алматы в марте 1954 года я говорил: «В связи с огромными задачами, стоящими сейчас перед партийной организацией Казахстана, неизмеримо возрастает значение правильного подбора и расстановки кадров. Седьмой съезд Компартии Казахстана вскрыл серьезные недостатки и ошибки в работе с кадрами, свидетельствующие о том, что некоторые руководители, утратив чувство ответственности, подбирали работников не по деловым качествам, а по принципу личной преданности. Мы не можем мириться с этим. В республике имеется много вполне зрелых, опытных, подготовленных для выдвижения на руководящую работу людей, которые способны решить задачи, поставленные партией. Подбирая волевых командиров, подтягивая тылы, мы с нетерпением ждали решения партии о начале подъема целины. И вот в самом конце февраля 1954 года начался исторический февральско-мартовский пленум ЦК КПСС, принявший постановление о дальнейшем увеличении производства зерна в стране и об освоении целинных и залежных земель. Великая битва в казахстанских степях началась. Она развернулась в огромном географическом районе. Северный Казахстан простирается с запада на восток на 1300 и с севера на юг на 900 километров. Общая площадь шести нынешних, раньше их было пять областей, расположенных на этой территории: Кустанайской, Целиноградской, бывшей Акмолинской, Североказахстанской, Кокчетавской, Тургайской и Павлодарской, превышает 600 тысяч квадратных километров. Это намного больше территории такого государства, как Франция. И вот на этом-то огромном пространстве предстояло распахать заново 250 тысяч квадратных километров плодородных степей, площадь, превышающую размеры всей Англии. Целину поднимали не только мы, но и Алтайский край, Красноярский край, Новосибирская и Омская области, Поволжье, Урал, Дальний Восток. Многим, вероятно, известно, что общая площадь освоенных в стране целинных и залежных земель составляет сейчас 42 миллиона гектаров. Из них в Казахстане вспахано 25 миллионов. И 18 миллионов гектаров из этого количества земли было поднято в казахстанских степях за 1954 и 1955 годы. Цифры изумляют. Но целина – это не только пашня. Это и жилье, школы, больницы, детсады, ясли, клубы, и новые дороги, мосты, аэродромы, и животноводческие постройки, элеваторы, склады, заводы. Словом, все, что необходимо для нормальной жизни населения, для развитого современного сельскохозяйственного производства. У меня нет возможности рассказать подробно, как это было. День за днем, событие за событием. О целине, о трудностях ее освоения, о подвигах и судьбах первоцелинников написано немало. Хочу напомнить лишь о главных направлениях нашей деятельности, о той стратегии и тактике, которой мы придерживались, чтобы целина с самого начала становилась такой, какой она стала теперь. Землеустройство новых и расширявшихся старых хозяйств, выбор мест для усадеб вновь создававшихся совхозов, прием и размещение сотен тысяч людей в совершенно пока не обжитой степи, огромное строительство сразу десятков, а затем и сотен совхозных поселков, подбор многих тысяч специалистов, создание из разнородной массы людей дружных, сплоченных коллективов, сам подъем целины и первый весенний сев. И все это приходилось делать не поочередно, а сразу, одновременно. Чтобы читателю был ясен, например, масштаб работы по укреплению руководящих кадров на местах, которую следовало провести за очень короткий срок, Скажу, что только в 1954 году были рассмотрены и рекомендованы кандидатуры для работы на целине более 500 новых секретарей райкомов партии и секретарей первичных парторганизаций, тысячи председателей колхозов, агрономов, зоотехников, инженеров, механиков. Среди них немало было отличных местных работников, еще больше приезжих. Огромную помощь оказали нам ЦК КПСС, союзные министерства, многие республики и области страны, щедро делившиеся с целиной своими кадрами. Министерство совхозов СССР создало специальный штаб по отбору специалистов. Комнаты штаба напоминали вокзальные помещения, столько в них толпилось народу. Я выезжал в этот штаб и неделями с раннего утра до полуночи принимал людей. Сам я никогда не жалел времени на то, чтобы подробно, обстоятельно побеседовать с каждым, кто собирался выехать на целинные земли. Важно было, чтобы человек понял всю сложность и глубину замысла, проникся верой в задуманное дело и служил ему с полной отдачей сил. Знакомясь с людьми, я интересовался, с желанием ли едет человек, каков его опыт, здоров ли, не возражает ли против переезда семья. Не меньше было и встречных вопросов. Когда ехать? Сколько земли в совхозе? Какая она? Откуда прибудут люди? Сколько выделяется техники? Что захватить с собой на первых порах? Тут же в коридорах министерства, в перерывах между беседами, будущие директора подбирали себе специалистов. Так образовывались знаменитые пятерки. Директор, главный агроном, главный инженер, инженер-строитель, главный бухгалтер. Впоследствии мы стали подбирать не пятерки, а шестерки руководителей. В обойму включался еще и заместитель директора по хозяйственной части, без которого, как показал опыт, трудно было решать важнейшую на целине проблему быта, расселения, питания, культурного обслуживания людей. В моем кабинете в ЦК висела большая карта Казахстана. Точно так же, как в былые времена на фронте я обозначал на картах расположение армейских частей, районы их действий и направления ударов, так и теперь на карте республики отмечал дислокацию сотен хозяйств и опорных пунктов. Кружками на ней были обозначены основные базы наступления, ближайшие к районам освоения города, станции, поселки, затерянные в необъятной степи. Зеленокрасными флажками были отмечены старые колхозы и совхозы, также значительно расширявшие посевной клин за счет целины. А красными – усадьбы новых совхозов, которые еще предстояло создать. В 1954 году красных флажков на карте появилось 90, а к началу 1956 года – 337. Обычно в воспоминаниях пишут, как директора совхозов вместе с главными специалистами ехали в степь, имея в кармане только приказ о своем назначении, номер счета в банке да печать. Приезжали, забивали в землю колышек с названием совхоза и начинали действовать. Верно, так оно и было. Но многие мои старые знакомые, отдавая дань романтике, забывают одну существенную деталь. Колышек они забивали нигде попало, а в строго обозначенном месте. И кроме приказа до печати в кармане, директора совхозов имели еще и портфели, а в них карты земельных угодий и землеустройства новых хозяйств. Романтики на целине, как и трудностей, было хоть отбавляй. Однако нельзя представлять дело облегченно. Приехали, мол, разбрелись по степи и давай всюду пахать, благо земли вокруг много. У строителей есть такое понятие – нулевой цикл. Это работы, связанные с расположением здания на территории, сооружением его фундамента и подземных коммуникаций. Работа трудоемкая, со стороны малозаметная, но ее необходимо провести, прежде чем начать возводить само здание. В сельском хозяйстве с нулевым циклом можно сравнить землеустроительные работы, ибо землеустройство – это своего рода генеральный план, которым определяются контур и характер хозяйства, расположение и размер его полей, лугов, пастбищ, места для строительства усадеб, источники водоснабжения и многое другое, очень важное для жизни и производства.
С первых дней в ЦК партии республики как бы сама собой образовалась оперативная рабочая группа по целине.
Потом ее называли по-разному. Кто рабочий, кто оперативный, кто республиканским целинным штабом. И действительно, ее деятельность напоминала фронтовой штаб. Мне его пришлось возглавлять. Группа эта не создавалась официально. В ней не было каких-либо специально выделенных людей. Все они занимали свои обычные посты, но все были непосредственно связаны с сельским хозяйством. Кроме меня в эту группу входили секретарь ЦК по сельскому хозяйству Фазыл Карибжанович Карибжанов, заведующий сельскохозяйственным и совхозным отделами ЦК Андрей Константинович Морозов и Василий Александрович Левенцов, министр сельского хозяйства республики Григорий Андреевич Мельник и министр совхозов Михаил Дмитриевич Власенко, ряд других ответственных работников. Конечно, по делам целины в ЦК бывали сотни и сотни людей, но перечисленные товарищи составляли именно штаб, направлявший огромную работу. Спешным и невиданным по своему размаху делом стал отвод земель под распашку. И если уж говорить о том, кто самым первым двинулся в бескрайние степи, то это были ученые, гидротехники, ботаники, землеустроители, агрономы. Их прежде всего хочется вспомнить добрым словом.